Скали близко. И Муза Викторовна, вот она сидит, ну, не дошла бы. И мы поехали на кладбище на следующий день. Там идти недалеко от храма, И что поразительно, вы знаете, мы пришли с музычкой и увидели и свечки, и цветы, и ухоженную могилу, вот, Инночка. Понимаете, и постоянно останавливаются люди. И все время смотрят. А? Плохо слышно, да? И постоянно останавливаются люди и кланяются. Вы знаете, все-таки судьба актера – это особая судьба, потому что это всегда в памяти, это всегда, как правило, в благодарной памяти. Вообще жизнь Яматова – это жизнь, которая могла бы, из которой можно было сделать потрясающий роман. Абсолютно молодой юноша, прошедший войну юнгой, замеченный знаменитым кинорежиссером Александровым, взятый в эпизод, и потом бурно началась карьера. Потом начался роман с Музой Викторовной Крепкогорской, красавицей и звездой на Молодой гвардии, да. И вот вы знаете, Георгий Александрович умер за месяц до того дня, когда вот Юматов и Крепкогорская должны были праздновать, и мы вместе с ними 50 лет их совместной жизни. Для актерской, в общем-то, профессии, для актерской публики это не свойственно столь долгий, как правило, Танечка, такой длинный и замечательный брак. Я познакомился с Юматовым и с Музой в Одессе, когда закончил институт. Меня попросили там дописать чужой сценарий. Я приехал, я был, да простит меня Муза, я был влюблен в Юматова. Это был один из троих моих кумиров. Я никогда, будучи молодым человеком и не работая в кино, не мог допустить мысли, что я когда-нибудь познакомлюсь с Юматовым. Я там же познакомился с Музочкой, и с тех пор мы стали друзьями. У них был невероятно гостеприимный дом, и дом, знаете, где собирались настоящие звезды кино. Там и Володя Высоцкий часто приходил с гитарой, и Марина Влади. Там, по-моему, они и познакомились у Юматовой Крепкогорской. Там и Боря Сичкин, там и Алла Леонова. Там собирались действительно Коля Рыбников, все собирались звезды. Мне казалось, вот сейчас я прихожу часто к Музе в гости, в дом, вот эта гостиная, где собирался, мне тогда казалось невероятно большой. И там усаживался, я не знаю, 50-100 человек, очень много. Сейчас какая-то маленькая. В коридор. Вы знаете, это был потрясающий дом. И вот меня связывает и настоящая дружба с этим домом, с Юматовым, Царствие Небесное, с Музочкой. Потому что время подтвердило такое понятие, как верность. Верность все-таки существует даже в нашей сумасшедшей профессии. Я был практически свидетелем всех наиболее сложных поворотов судьбы Юматова. Я был свидетелем не самого факта, когда случилась эта трагедия с человеком, драма, трагедия действительно. Я потом достаточно часто, не потому что я, потому что я вот такой хороший, нет, а просто я счастлив, что я был рядом с Юматовым и Крепкогорской. Я был в больнице, когда их отправили, и Жору там дважды оперировали. И я, в общем-то, увидел холодное тело Юматова. Музочка мне позвонила, я приехал и увидел. Понимаете, вот я повторяю, вот эта жизнь, фантастическая жизнь, баловень судьбы. Ребенок, мальчик, который вдруг стал звездой. Талант от Бога. Бог его знает. Вот почему, откуда взялся? Образования не было. Но настолько яркий, настолько самобытный. Вот сейчас у меня там есть фотографии, я не могу их показать, они слишком маленькие, где, по-моему, Музочка, я тебе дам потом. Ему там лет 13. Как, в морской форме. Без козырочка. Какое потрясающее лицо. Сколько. Вообще, вот мы смотрели с Музой часто фотографии, особенно тех лет 50-х, 60-х годов, начала 70-х. У него в глазах столько энергии, страсти, непосредственной искренности и силы. Он был он был соткан весь из мускулов. Знаете, вот он не качался, вот я качаюсь, худо-бедно. Он никогда, по-моему, зарядку не делал. Но он состоял из мышц, он весь, вот, и вообще разговаривает так, вот это мы сейчас смотрели фотографии, он, конечно, курил, у него был сломанный палец, и он как-то прилочился так, что сигарету держал вот таким образом. В общем, был невероятно энергичный. Когда он выпивал так, как надо выпивать. Он был абсолютно неукротим. Он садился за машину, за руль автомобиля, Волга у него, вначале Шкода, да, а потом Волга. И он несся, и его любили. Я помню, как в Одессе мы садились в ресторан. Боже мой, Одесса, море, флот. Он был любимцем абсолютным. Он вообще собой олицетворял любовь моряков к артистам кино. Его обожали. И если он несся на этом автомобиле, то его остановили. И, конечно, гаишник говорит: товарищ Юмат, ну не положено, давайте мы вас проводим обратно. И провожали обратно. Если он ненавидел, то он ненавидел. Если он любил, то он любил. Он был аполитичен. Ну, сказать аполитичен было неправильно. Он ненавидел и тех, кто служил коммунистам, и ненавидел в равной степени демократов. Он никогда не был никаких... Он все время был... У него играли желваки. Он смотрел и говорил: ну ведь воруют, воруют. Он был прав. Воруют. Вообще личность была потрясающая, поразительная. Вот сейчас мы с музычкой уже как бы определились в памятнике, какой мы поставим на кладбище. И я вам скажу, что, вы знаете, все-таки, наверное, мы живы тем, что мы способны помнить и помнить благодарны. И вот я рад, что вы сегодня пришли в этот зал, именно потому что вы помните, я от имени музычки, от тех, кто знал Георгия Александровича, кто с ним дружил, снимался, мы вас благодарим. Спасибо. Дайте фрагмент, пожалуйста. Вы знаете, о чем пока не там мотать? Я хотел бы попросить. Давайте, чтобы у нас вечер все-таки человек был разный. Умный, красивый, смешной, трогательный, драматический, все что угодно. Поэтому надо рассказывать так, чтобы и плакали, и смеялись. У меня была аневризма брюшной аорты. Пока ставят, значит, он дважды переносил, знаете, что аневризма, это брюшная аорта, она расширяется такой колбой, и бока становятся очень-очень тонкими. Ему вырезали вот эту надутую штуку и ставили протез туда искусственный. А он со временем стал кровоточить там, где вот соединили с тканью этот протез. Ему опять стали резать, и, видимо, плохо сделали. И, в общем, в итоге, это вот, я так полагаю, где соединение протеза и живой ткани, видимо, разорвалось, и случилась беда. Его оперировали на Ленинских горах, вот эта республиканская больница. Оперировали замечательные ребята. Вы знаете, в таком случае я хочу пригласить на сцену народную артистку России Татьяну Конюхову. Да, после механики, пожалуйста, после выступления Татьяны Георгиевны дадите фрагмент после выступления.
Спасибо. Спасибо этому дому. Действительно, что-то в Союзе кинематографистов у нас никак не получается проводить такие встречи в память об ушедших наших коллегах, друзьях. Большое спасибо. Большое спасибо всем, кто сегодня пришел в этот зал. Это пришли люди по велению сердца. Большое вам спасибо. По улице моей, который год, звучат шаги, друзья мои уходят. Друзей моих медлительный уход той темноте за окнами угоден. Иногда я думаю, что-то я засиделась, что ли. Ну, это как Богу угодно. Но вот на мою долю выпало говорить о человеке, который мне доставил огромную радость. Больше радости в творчестве, я думаю, нет на свете. Сколько бы ни говорили про любовь, все-таки вот радость общения, и когда это действительно такое совпадение в творчестве, это несказанная радость, это передать даже невозможно. Началось в все с того, что в фильме вы увидите маленький фрагмент из этого фильма «Разные судьбы». Я была приглашена на роль Сони Орловой. Перед этим я снялась в фильме «Доброе утро». И когда я прочитала сценарий, подумала, господи, ну опять эта девушка, которую не любят, которая должна добиваться любви, какие-то производственные там темы. Думаю, не хочется повторяться. Я приехала на студию и брякнула одному из крупнейших мастеров, режиссеров Леониду Давыдовичу Лукову, что мне как-то не хочется повторяться, я, наверное, не буду сниматься. Ну, то, что произошло на моих глазах, это трудно передать. Второй режиссер, которая меня привела пред светлые очи Леонида Давыдовича, вы знаете, она просто вросла в стенку. И когда я увидела, как исказилось лицо Леонида Давыдовича, вдруг с треском распахнулась дверь, и что-то влетело, такое кучерявое, буйная голова, глаза горящие, какие-то серо-зеленые, улыбка, как-то оскал зубов белоснежный. Кстати говоря, у него что-то было не совсем в порядке, тот с передними зубами, видно, кто-то ему посоветовал, как избавиться от этого дефекта, но в то время не было ни такой анестезии, не было таких мастеров еще. И вот он попал в руки, значит, этакого стоматолога, который все делал вживую. И вот мне потом Жора рассказывал, как он сел в это кресло, и как только тот дотронулся, только это бор машины, чтобы обточить эти зубы, потом надеть короночки, его как подкинуло на в кресле, тот отскочил, значит, с этим бормашиной, с этой с жуткой. И все кончилось тем, что Жора сказал, ну ладно, подожди, сейчас я знаю, какую анестезию надо. Сбегал за уголок, купил пол-литра, принес, жахнул, схватился за кресло, говорит, давай. И это длилось около полутора часов. Можете себе представить этот ад, когда все, значит, там дымилось, все там пахло горелым, но он выдержал это все во имя, так сказать, красоты, которая должна быть у актера. Вот так он себе представлял. И вот, значит, эта белозубая, блистательная совершенно улыбка. Но самое было поразительное – это костюм. На нем какая-то была замусоленная какая-то роба. И весь он был, что-то тут было внутри такое, какое-то тоже масляное. Руки у него были уже, как будто он действительно только что от какого-то станка или из-под какой-то машины вывалился. Он, значит, влетел и говорит, о, Соня! И назвал меня именем героини. Я уставилась на него, а мы еще не были знакомы. Ну, я знала ее, Матов, я пришла в театр киноактера. Актеров я, так сказать, с благоговением смотрю на них, но как-то с Жорой Юматовым мы не сталкивались в этих коридорах театра. И вот мы, значит, с ним пред очи режиссера. Ну, режиссер так немножко обмяк и говорит, не хочет сниматься. Он, да что вы ее слушаете? Давайте репетировать. И вы знаете, мгновенно я включилась в эту игру, и на следующий день уже была на съемочной площадке. И вот эти дни, проведенные рядом с Георгием Юматовым, вы знаете, это такое было счастье. Вот сказать, что он был естественный, органичный, это ничего не сказать. Вы знаете, ну, только скажут, мотор, и он готов. Он может курить, что-то рассказывать, он все время был в движении. Не было такого мгновения, чтобы вот Георгий Юматов сидел и что-то там задумался. Нет, он все время что-то внутри себя мастерил. Вот мастерил, чего-то там придумывал. А вот так вот, Леонидович, вот Леонидович... Вы знаете, это был такой ураган, цунами. На съемочной площадке это был цунами. И вот каждая сцена для меня была просто праздником. Вот праздник, который остался на всю жизнь со мной. Вы знаете, я, когда была панихида, я сказала одну вещь, даже я сама испугалась, потому что действительно так, его любили, не только женщины, но это естественно, в него нельзя было не влюбиться. Об этом и говорит 50-летний срок, так сказать, брачной жизни. 50 лет бок о бок с одним и тем же человеком. Актер, у которого такие возможности, боже мой, поклонники, я помню, поклонницы, мы снимаемся в Ленинграде, все Юматов, Юматов, вон Юматов пошел, Юматов пошел. Вот точно так, как вот Муравьева тут всхлипывает в кадре от восторга. Вот такой был восторг. Но вы знаете что? Вот за те дни печальные я убедилась в том, что его любили мужчины. Им восторгались мужчины, что вообще-то бывает очень редко. И, а в нашей среде, так сказать, особенно. Но к нему было отношение всегда удивительное совершенно. Он всегда вызывал какой-то восторг и что-то, вот правильно говорил Виктор Иванович, что от него исходила такая энергетика, буйная, мощная, такая огромная. Боже мой, он писал стихи, он был таким лириком. Да, у него просто удивительно, какие он писал пародии, так сказать, на своих коллег. Но я не буду об этом говорить, я хочу рассказать только одно мгновение. Когда уже совершилось самое страшное в жизни женщины, жены, актрисы Музы Викторовны. И я старалась, как понимая это и пройдя уже этот путь вдовства, я старалась как можно чаще приходить, и чтобы она отвлечь ее, говорить. Вот однажды, прибежав к ней, я с ней делилась тем, что со мной происходит. И сказала, знаешь, вот я вот сейчас удивила народ тем, что я прочитала стихи Пушкина, такие, ну, в общем-то, всем известные, все. И ты знаешь, такой был восторг, так слушали, такая была отдача из зала. И Муза Викторовна говорит, а какое стихотворение ты читала? Любви, надежды, тихой славы, недолго не жил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Но в нас горит еще желание под гнетом власти роковой, нетерпеливую душой отчизны внемлем призывания. Мы ждем с томлением упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуту первого свидания. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластия напишут наши имена. И вдруг Муза Викторовна говорит, Таня, а ты знаешь, это было любимое стихотворение Жорочки. Вот почему я позволила себе вам прочитать это любимое стихотворение Жорочки. Всей душой. Он у меня не проходит дня, чтобы я не вспомнила. Мы еще снимались в фильме «Один из нас», но об этом еще много желающих здесь рассказать о своей любви к этому потрясающему, необыкновенному, неординарному, яркому, великолепному человеку и актеру. Я не знаю другого актера, который бы облачился в бушлат. Он был абсолютно естественен. Если он облачался в робу там стоящего в литейном цехе, да, он был литейщиком. Если он надел генеральские погоны, это был генерал. И всегда он оставался Юматовым. Всегда. Это говорит о том, что это была очень яркая, самобытная личность. Господи, прости ему все прегрешения, вольные и невольные, упокой его душу. Да будет с нами, со всеми, Бог. Спасибо вам большое. Спасибо.
Спасибо, Тань. А сейчас мы посмотрим два коротких фрагмента, пожалуйста.
Я подойду. Вот видно, что ничего. Линички, вроде нас с тобой за версту видно. Нет, полюбить-то королеву, проиграть-то к миллион.
Тебе.
Ну и что?
Как мне что? А где твои девчата?
Где? На работе.
Ах, да. Очень хорошо. Так вот, Соня, я был в Ленинграде.
С чем тебя и поздравляю.
Встретил там Таню.
Счастлива за тебя.
И сказал ей, что ты моя жена.
А почему ты не сказал ей, что ты Лев Толстой?
Мне казалось, что ты любишь меня.
Тебе казалось? Нет, тебе не казалось.
Значит, это правда?
Правда?
Да!
Да, это правда. Я любила тебя. Господи, как я тебя любила! Сколько я слез выплакала в эту подушку. А ты смотрел на меня, как на шкаф. Еле девушкой-то для тебя не была. А так, хорошим парнем, с которым можно пиво выпить.
Соня,
за компанию.
Прости меня. Я только в разлуке почувствовал, что ты для меня значишь. Знаешь, как у Есенина, лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии.
Ты Есенина не приплетай, не тебе чита. Он сам любил и чуял чужую любовь. А ты поверял мне свои любовные неудачи. Какое счастье, что я избавилась от своих чувств. Да-да, и сейчас я тебя ненавижу.
А сейчас я хочу пригласить сюда от гильдии киноактеров, народного артиста России, вице-президента гильдии актеров кино России, сопредседателя президиума ЦДРИ Евгения Герасимова, а также народного артиста России Юрия Назарова и актрису Людмилу Мальцеву. Вражеская пуля.
Добрый вечер, дорогие друзья. сказать, не пугайтесь, что я вот как бы с костылями вышел, но это как бы да, после операции, и сейчас редко бываю, так сказать, вот на сцене, но сегодня не мог не прийти. Пожалуй, вот после операции я первый раз вот оказался на сцене. И, конечно, грустно, а с другой стороны, безумно рад, что вот сегодня мы здесь вместе, что это замечательная рядом фотография Жорина, и ощущение, как бы вот, нет ощущения, в общем, что Жора нет. Вот ощущение какое-то такое, что вот Жора, он всегда рядом, потому что, может быть, еще из-за того, что нас очень часто, так сказать, съемки сводят. Мы во время съемок дружны, а потом часто как бы времени не хватает. Но Жора был таким человеком, который вот как бы ты всегда вот ощущаешь, что вот он все равно, он все время где-то рядом. Все время где-то рядом. И добавить очень сложно к тому, о чем, так сказать, вот уже многие, Мережко сказал, Кунихова замечательно сказала. Но я еще раз хочу обратить внимание на его потрясающую искренность и подтвердить на самом деле то, что этот актер, я потом тоже, когда вот смотрел многие его картины, он на самом деле мог играть все. Он мог играть все. На самом деле настолько он был какой-то искренен во всем, что он делал. Но поскольку Виктор Иванович сказал, что имеет смысл и о каких-то, так сказать, веселых моментах рассказать, и на самом деле их было много, мне с ним повезло работать на Петровке 38, Огарёва 6. Я думаю, фрагментов этой картины показывать не надо, ее достаточно часто показывают по телевизору. Но некоторые эпизоды этой картины снимались в Сухуми. Но вот Муза сразу вспомнила это, сказать, представляете, что такое Сухуми в те годы и огромная любовь народная к Юматову. Ну и как тут было не загулять? Потому что только после съемки мы спускались вниз перекусить, конечно, причем там в тот момент как бы не было разницы. Абхазы, грузины, ничего этого не было, все обожали Жору. Ну и поскольку в этой гостинице из артистов мы оказались вдвоем, а вообще съемочная группа жила совершенно в другом месте, то, конечно, у нас отбоя с Жорой не было. Ну, я был как бы при Жоре. Вот, и, в общем, на неделю мы вышли из строя. Но поскольку у меня организм, видимо, был помоложе, я как бы, быстрее справлялся, с этим недугом, то... Режиссер мне говорит: Женя, я тебя умоляю, значит, вот вам неделя, чтобы вы, значит, за неделю вышли из этого состояния. Вот. Ну, Жор мне говорит: идем. Я говорю: нет, все, Жор, никуда уже не идем. Не, ну пойдем спустимся. В общем, я блокировал всякие возможности для того, чтобы мы как бы поправляли свое здоровье и переходили в следующую грань. Вот, договорился со всеми дежурными на этаже и так далее, что, говорю, я вас умоляю, если вдруг вот я не с Жорой вместе нахожусь, то вы мне обязательно скажите, позовите, потому что я должен быть рядом. Потому что Жора был неистов во всем, на самом деле, если уж любил, то любил, если ненавидел, то мог и очень серьезно возненавидеть кого-то, а он был все-таки десантник. Я говорю: Жора, ну тренируйся на мне, не спускайся вниз, потому что ему все время хотелось еще показать, что он помнит все приемы, ну, на том, кто перед ним оказывался. Я говорю: давай на мне. Он говорит: идем, хорошо, буду на тебе. И я готов был, потому что я получал истинное удовольствие, значит, вот он на мне иногда тренировался. Вот. Но опять с утра прихожу, вроде все заблокировал, на столе стоит пиво. Он говорит: Женя, не волнуйся, неделя, я потихонечку из этого состояния выхожу. Я говорю: как ты сумел? И это опять была народная любовь, потому что если нельзя было самим взять, Жора высовывал лицо из гостиницы, и ему в авоську местная публика давала все, что он просил. Он говорит: там десяточек этого, 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 и все нормально. Может, говорит, закусить? Нет, закусить не надо. Вот. Но через неделю все было нормально, все вошло в норму. Музонька к нам приехала, я помню. И Музу на подкрепление вызвали. Вот. И съемки продолжались, и как бы вот не было ни у кого, ни в группе какой-то, обиды или еще что-то, потому что на самом деле его так любили. Я прошу прощения, я сейчас передам слово Юре Назарову от гильдии актеров, прими все наши искренние соболезнования и любовь. Вот, тут особенно, Юр, передай ты, да, там, гильдийский, да, тебе легче наклониться. Вот, я еще раз, Музонька, обнимаю тебя, целую, люблю, и вам всем тоже огромное спасибо за память о Жоре. Спасибо. Юра, тебе.
Юрочка, подожди, Муза пару слов скажет, жду. Юрочка, пожалуйста, спасибо.
Ой, я не знаю, потом тут у нас, ладно. Значит, Виктор Иванович говорил, как он был влюблен в Жору. Для меня Георгий Александрович, сегодня есть такое с гнусным оттенком слово «совок». Я этого слова не стесняюсь, я горжусь, что я совок. Для меня Георгий Александрович был идеальным воплощением этого совка, который пацанем в 17 лет пошел, юнгой прошел, брал вену. Я помню все, что он рассказывал. Мы с ним снимались пара фильмов, где-то маленькие эпизоды, что-то такое. Но эти рассказы, я помню, как он выступал где-то и говорил, что да, любимые писатели, когда спросили, кто любимые писатели, Пушкин и Джек Лондон. Почему-то я помню, музыка кивает головой. Все помнится. Я помню, с каким восторгом о нем рассказывал Ролан Быков, как он был влюблен в Жору. Жора, когда они снимали педагогическую поэму, декабрь месяц, Жора переплывал Днепр в декабре месяце. Никто, а он переплывал. Вот такое в нем бурлило, как он стул поднимал одной, как он бутылку открывал на раз. Чтобы долго не болтать. Немножко, чтобы это не зря это вынесли. Людмила Васильевна, можно вас пригласить? Мы сейчас попытаемся, а мы куда-то уйдем от микрофона или уберем? Иди сюда.
А то сразу три нужно.
Три нужно, это самое. Может так слыхать ведь? Да тут как-то. Чем уходил Жора на фронт?
Парки чаи распускаются розы, в парке чаи расцветает миндаль, снятся твои золотистые косы, снится веселая
звонкая даль.
Милый, с тобой мы увидимся скоро.
Я размечтался над любимым письмом.
Пляшут метели в полярных просторах. Северный ветер гудит за окном. В парке чаи развеют фиалки. В парке чаи сотни тысяч цветов. Снится мне полдень веселый и жаркий. Снится мне светлая весна и любовь. Помню разлуку, так неясно и зыбко.
В ночь голубую
вдаль ушли корабли.
Разве забуду твою я улыбку?
Разве забуду я песни твои? В парке чаир
распускаются розы.
В парке чаир сотни тысяч кустов.
золотистые косы. Или что-то другое.
Снится мне светло весна и любовь.
Спасибо. Юрий Назаров и Людмила Мальцева.
Военных лет, которые я пацаном слышал по радио, вот в памяти Жоры, того, что он был, в нем как-то все вместе было. Человек, моряк, артист, человек, совок, я не знаю, вот то, что, о чем Ролан Быков говорил, что идеал, Бог его знает. Вот, ну, дала судьба, Бог, я не знаю, кто ему дал, красоту, силу, энергию, совесть, душу, все было при нем.
Может, микрофон подойдет?
А тогда, ну ладно, ну так будет звонко.
Без козырка ногу во ленточке в разлет бьет волна сурово, а моряк идет. Эх, душа морская, ясная, простая, бьет волна сурово, а моряк идет. Пулей грудь пробита, а моряк идет. Бурей даль укрыта, а моряк поет. Эх, душа морская, ясная, простая, бурей даль укрыта, а моряк поет. Песня путь укажет, как родной маяк. Песня все расскажет, как служил моряк. Эх, душа морская, ясная, простая, песня все расскажет, как служил моряк. Если час настанет, смерть, как ночь, придет, смерть в очи глянет, песню запоет. Эх, душа морская, ясная, простая, смерть в очи глянет, песню запоет.
У нас такой монтаж вроде литературно-музыкальный. Меня, моя судьба соприкоснулась опосредованно с Георгием Александровичем. Мне взахлёб рассказывал о нем прекрасный поэт, донской писатель. И он снимался с Георгием Александровичем. Борис Николаевич Куликов, к сожалению, тоже рано ушедший. И я имела только разговор по телефону, я как раз приглашала Георгия Александровича на вечер памяти, к сожалению. Он с радушием сказал «да-да-да», но заболел и... И поэтому, с вашего позволения, я сейчас прочту крошечное стихотворение тоже фронтовика, тоже морского десантника, тоже рано ушедшего в 46-м году. Он так глупо как-то погиб на Масловке под трамваем, прошел весь фронт. Алексея Недогонова, называется «Победители». Взвод на взвод столкнулись и схватились. В ход пошли кинжалы и штыки. Немцы, словно черти, крепко бились. Крепше немцев бились моряки, мертвые. И те в атаке страшной падали вперед, верша бросок 2 часа. Огромный, беспощадный, зубы в глотку, кортик под сосок. Глуши битва, реже лязг металла, остаются 2 на песках, немец и моряк. Дыша устало, сходятся они, ножи в руках. И безмерный, медленный и ярый, зубы, сжав до боли, над собой скрещивают тяжкие удары. 43-й, Керчь, десантный бой. Рассказало поле боевое, в битве все до одного легли, только русских было меньше вдвое. Моряки 4-й бой вели.
Ну и чтоб совсем грусти не уходить, Тоже песня военная, довоенная.
Тоже написал фронтовик, погиб под Вязьмой. Песня вот осталась.
Гридов.
Григорий Гридов.
Муза Викторовна, откуда родом-то Жора был? Откуда-то ведь с юга? Вот так вот. А уходил из Ейска юнгой. Юг. Ну вот, добровольцем. Это, а это ростовский поэт Григорий Гридов. А песня вот осталась.
Эх, будь дорожка, звени моя гармошка, гляди, как сияют нам звезды над рекой. Парни лихие,
девчата огневые,
все заговорят наперебой. Эх, Андрюша, нам ли быть в печали,
не прячь гармонь, играй на все лады.
Поднажми, чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады. Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер кудри теребя. Поиграй, чтобы ласковые очи, не таясь, глядели на тебя.
Эх, путь дорожка, закрытое окошко, не выйдет, не встретит девчоночка меня. Горькое слово сказала Черноброва.
В сердце нет ответного огня.
Ах, 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 эх, Андрюша, нам ли быть в печали, не прячь гармонь, играй на все лады.
Поднажми, чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады. Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер кудри теребя. Поиграй, чтобы ласковые очи, не таясь, глядели на тебя.
Эх, путь дорожка, еще ровнее немножко, вернулась девчонка, улыбки не тая. Здравствуй, Андрюша, пришла тебя послушать.
И запела, милая моя.
Ох,
эх, Андрюша, нам ли быть в печали, не прячь гармонь, играй на все лады.
Поднажми, чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады.
Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер кудри теребя.
Поиграй, чтобы ласковые очи, не таясь, глядели на тебя.
Эх, Андрюша, нам ли быть в печали, не прячь гармонь, играй на все лады.
Поднажми, чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады.
Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер кудри теребя.
Поиграй, чтобы ласковые очи, не таясь, глядели на тебя.
Людмила Мальцева и Юрий Назаров, спасибо. Спасибо. Здесь будут выступать и друзья, и актеры, которые снимались с Юматовым в разных картинах. Вот сейчас хочу я попросить... Не слышно опять, да? Что ж такое? Вот я хочу сейчас пригласить на сцену актрису, замечательную актрису. Она снималась в двух картинах «Порожний рейс». Я помню эту картину Демьяненко, Юматов и Тамара Семина. И потом была картина «Один из нас». Тамара Петровна Семина. Да слышно, тебе не слышно. Сиди.
Я скорее просто несколько слов к портрету. Да, я снималась в двух картинах, и, надо сказать, вот Жора и Саша Демьяненко, они мне очень помогали, первый из картин «Порожний рейс». Я приехала в эту картину после того, как сыграла Катюшу Маслову. И я устала отказываться от всяких падших, пьющих женщин, в общем, всяких-то гулящих, всяких таких, в общем, судеб. Вот, и мне режиссер, который меня так крупно родил, Михаил Абрамович Ветер, сказал, что тебе непременно надо сыграть роль своей современницы. И я поехала, выполняя это поручение. Прочитав сценарий, ничего мне не понравилось, все мелко, все как-то не то, все ужас один, какая-то комсомолка вообще, какая-то любовь вообще, бог знает что, как эти слова говорить, какие-то полушубки, какое-то все. И у меня, я настолько во время работы над Катюшей Масловой в ее шкуру вошла, ну, все эти мои корсеты, все это, голова, как только слово «мотор» у меня уже, ну, походка, все это, глаз так пошел уже, все, Катя. И я, значит, когда на порожнем рейсе, это комсомолочка, ну, все, я в форме, все, худенько, все, нормально, все. Вот, в кадре Венгеров говорит: «Внимание, приготовились, мотор». И я сразу из этой комсомолки, ну, и глаз.
Жорка говорит: «Мать, ну, что такое? Что такое? Нет, я не могу с ней так играть. Я сразу ее сейчас как схвачу, а у нас совершенно сцена про другое». В общем, потихонечку я как-то от этой Кати Масловой уходила.
И вот таким дружным мужским коллективом они мне поставили твердо на ноги, и я вернулась к королям своих современниц. Ну, во время работы, ну, что там говорить? Это вообще как-то так, подарок судьбы, что у меня сопутствовали всю жизнь такие прекрасные партнеры, в том числе вот и Жора. Ну, как в одной картине, смотри. А, история о северных людях. Куда ехать? Надо ехать в Курпту. Съемочная группа собралась, и мы поехали в Курпту ловить эту зиму. Приезжаем туда, там капели-капели, зима тоже уходит. Из леса на грузовиках привозили снег на съемочную площадку, чтобы мы успевали какие-то куски снимать. Накануне что ему вообще ударило? Вдруг Жорка: «Пойду на охоту, всю группу накормлю. Какой-то, что-то он хотел застрелить там, что-то такое приготовить». Готовил он шикарно, и значит, что-то такое должен привезти. Ушел, утром, в 6 утра съемка. Где Юматов? Нет Юматов, нет Юматов. 11, 12, час, нет Юматов, 2, полтретьего. Из лесу выходит мужичишка, радостный такой. Ну, говорит: «Ребята, я очень хотел, но ничего не получилось». «Жор, что такое? Где тебя носило? У нас снег этот растаял, который мы вот уже приволокли сюда». Я хотел для всей группы. А надо сказать, вот эта фраза сопутствовала ему все время. Вот эта фраза: «Я хотел как лучше». И все время получалось наоборот. «Я хотел как лучше». Дирекция тут взбунтовалась и сказала: «Суд надо над Юматовым, надо снимать его с роли, что это за поведение все». «Да нормальное поведение, хорошее поведение, прекрасное поведение. Хотел вот щедростью своей поделиться, жили там впроголодь, хотел всех накормить и так далее». И вот сидит съемочная группа, значит, кто-то выступает. Ну, как всегда, находились люди, говорят: да, ну, позор, нам таким, здесь таким не место». Как-то ладно, так ему нигде места нет, только вот это в могилочке, прям чуть что. Я просто сегодня хотела сказать еще несколько, понимаешь, с моей стороны всегда все нормально. Я при жизни говорю всегда о человеке то, чего он заслуживает, и то, на что он выглядит, на какую сумму, на какой там и так далее. Все я как-то успеваю говорить, но очень многие стесняются при жизни говорить и просто вот добавить в копилку Жорину: «Жор, не думаю, что тебя все любят, до сих пор и любят, и говорили бы, и, ну вот, стеснялись, боялись, остерегались хвалить тебя, а вдруг кто-то там еще услышит». И вот второй раз снималась в картине совершенно полярного была она в картине «Один из нас». Картина прелестная совершенно, вообще удивительного режиссера Полоки, с таким невероятным юмором, такого тонкого таланта и такой чуткости, понимания и духа, и времени, и характеров. И, ну, это вообще грандиозный совершенно художник. И вот там мне повезло тоже с Жорой работать. И как мы работали, и там тоже и вот Жорочка, партнер Игорь Дмитриев, тоже вообще подарок судьбы. И как мы с удовольствием кувыркались в этой картине. Всех слов все равно не выскажешь, но по сей день вся моя семья любит безумно Жорочку и Музочку. Вот. Муз, живи долго, счастливо, счастливо живи. Поняла? Вот. Не ныть, не хлюпать, не жаловаться, ходить с гордо поднятой головой. Ты жена потрясающего артиста, художника, гражданина своего отечества. Люблю навсегда. Целую. Будьте, пожалуйста, здоровы и живите долго, долго, долго. Чтобы в ответ как вы себя чувствуете, вы отвечали, это я у кого-то научилась, не дождетесь. Люблю, целую. Поняла?
Спасибо. Тамара Семина. Я смотрю, тут была Алла Дмитриевна Ларионова, куда-то она опять исчезла. Аллочка. А. Вы знаете, вот Лариона, Алла Дмитриевна, вот она. Она сейчас все о себе расскажет, об отношении с Музой Викторовной, с Георгием Александровичем.
Здравствуйте, музыка. Здравствуйте. Всем добрый вечер. Дорогие друзья, я думаю, что сегодня, конечно, грустный вечер, но и необходимый вечер. Необходим он для того, чтобы мы сегодня собрались, все вспомнили светлую память Жорика и вспомнили о нем таким образом, как будто он среди нас. А был ведь он какой человечек. Он был добрый, он был веселый, заводной, бесшабашный. Ну, не говоря о том, что талантливый, конечно. И вот мы очень много лет уже дружим с музыком и с Жориком. И семьями дружили, пока Коля мой был жив-здоров. И я вспоминаю сейчас, вот мне на ум пришло, первая картина, в которой я снималась, вторая вернее, это был фильм, о котором даже Виктор Иванович не помнит. Фильм Колотозова «Вихри враждебные». Был такой фильм в свое время, он стал сниматься при жизни Сталина еще. Мы были совсем детьми, вот на первом курсе я была в ГИКа. И Колотозов Михаил Иванович, который снимал эту картину, значит, пригласил вот нас, несколько человек молодежи, для того, чтобы изображать комсомольцев, активистов 30-х годов. А фильм рассказывал о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. И вот, значит, в числе молодежи был Жора тогда, с которым я впервые познакомилась. Он меня просто поразил, так сказать, своим профессионализмом. А я-то была еще только-только начинала уму-разуму набираться в мастерской Сергея Аполлинарьевича и Тамары Федоровны. И вот помню один эпизод, что-то мы старались там, конечно. И один эпизод он должен был изображать, по-моему, молотом он бил там, что-то такое высекал. И я помню, он раздел, а была жара, летом, мы снимали мы в Донецке, тогда еще этот город назывался Сталина. И я помню, он разделся, значит, до пояса, и я посмотрел, боже мой, как сложен был Жорко. У него такие пропорциональные, о, какой там сейчас Шварценеггер? Это просто какой-то надутый, накачанный шкаф. А Жорик был настолько пропорционален, настолько элегантен, у него тонкая талия, такие бицепсы были. И, значит, а Михаил Иванович... Правильно я отчество говорю? Колотозов.
Ну да, Михаил Колотозов.
Ой, Константинович, извини, пожалуйста. Извините, ради бога. Михаил Константинович, значит, долго смотрел, говорит, Жорик, а зачем ты разделся здесь? Он говорит, ну жарко, вот я молот, там, бью, что-то высекаю. Он говорит, нет, нет, а тогда в ту пору, знаете, как появляться в голом виде, даже по пояс было неприличным в советском кино. И, значит, и Жорик так ему запудрил мозги, пока репетировали, потом скорее-скорее снимать, и он так и снялся, значит. Потом Михаил Константинович рвал на себе волосы, ну что ж ты, он говорит, забыл, так увлекся. И вот это такие воспоминания были первыми. Потом мы встретились все вместе, музычка, я, Жора, мой Коля, в фильме у Леонида Давыдовича Лукова «Две жизни». Замечательное было время, правда, Муза? Снимали мы в Ленинграде, в Питере. И вот, значит, меня тоже опять поразил Жора. Там был один эпизод, помнишь, Муза? Кто не помнит фильма, там, значит, о судьбе двух, две жизни играли, значит, Слава Тихонов и Коля Рыбников. Один офицер царской армии, второй, значит, солдат царской армии, один из них погибает, то есть уезжает за границу, эмигрирует, становится официантом, который играет Слава Тихонов, а Коля Рыбников играет солдата, который становится генералом советским уже. А я была сначала невестой, значит, Слава Тихонова, а потом вышла замуж за Колю Рыбникова в картине. И вот был эпизод, когда кто-то, значит, там белый, красный, я уже не помню кто, подходили к Жоре и спрашивали, а где вот такой-то офицер там царской армии? И вот буквально 5 минут шел эпизод, как он играл, это уму непостижимо. Он, значит, то заикался, то, знаете, он морочил голову этому человеку, стараясь скрыть, где, куда ушел тот человек. Ну как он гениальный, ты не помнишь этот эпизод? Это просто, это вот как классика, его можно показывать во ВГИКе, показывая молодым, студентам, как надо уметь владеть своей профессией. Ну и, в общем-то, конечно, грустно, что Жорика нет с нами. Мы его все очень любим, музычка, тебя любим, ты знаешь. Наша с тобой дружба продолжается, несмотря ни на что. Поменем мы светлую память, конечно, сегодня Жорочкина. А тебе держаться и поменьше плачешь. Договорились, дай честное слово. Она все время плачет. Не надо, музычка, не надо, милая. Вот. Ну и всем низкий поклон за то, что вы пришли сегодня сюда почтить светлую память Георгия Александровича Юматова. Спасибо.
Спасибо, Алла Дмитриевна. Спасибо. Кстати, чуть более полутора лет, как ушел Георгий Александрович. Вы обратили внимание, что все выступающие говорят «Жора, Жорик». В этом нет фамильярности, нет неуважения, а есть потрясающая любовь и расположение. Вот обратите, вы вспомните, редко кто говорит «Георгий Александрович», и то так уже, немножко преодолевая себя. «Жора». В этом есть какая-то, ну, действительно, и народность, и любовь. Сейчас, да, пожалуйста, Муза Викторовна. Жорка и Васька. Я, спасибо вам. Я прошу дать фрагмент из картины «ТАСС уполномочен заявить».
Таможня там. Ну, вот здесь, пожалуй, можно и поговорить. Нам с вами надо довести до конца одно очень важное дело, Иван Демьянович.
У меня с вами никаких дел нету. Чего ты за мной ходишь?
Ну, как же нет. Письмо мы ваше прочитали, очень вам благодарны за него. Но вы должны нам еще немного помочь.
Ничего я вам не должен. Хватит. И так уж и хватит.
Странно. А по письму вашему вроде иначе выходит.
По письму? Сам-то из НКВД?
Нет, из КГБ.
Я его запомнил, когда был еще совсем юнцом. Я увидел его впервые в картине «Педагогическая поэма» и просто был потрясен этим актером. Клянусь вам, я был... Это был, по-моему, 56-й год, да? Муза Викторовна, «Педагогическая поэма» где-то 56-й, да? Ну, конечно. Мне было где-нибудь 11 лет. И я сразу запомнил этого человека навсегда. Я должен сказать, что... Вот мы часто говорим о звездах западных, особенно американских, о том, что такое вообще звезда, что такое природа популярности, и как она рождается, откуда она берется и как формируется. Это скорее вопрос технологии. А вот материал первичный, из которого прорастает звезда, я думаю, в советском, в российском, в украинском, грузинском, казахском, в том, что СНГ-вским сейчас называется кинематографе и вообще искусстве, с точки зрения материала у нас неизмеримо более богатая почва. Я в этом глубоко убежден. Человек такого таланта, как Георгий Юматов, это просто звезда первой величины мировой. Прежде всего, я думаю, потому что этот человек нес в себе какое-то поразительное мужское начало. Вот не попасть под мужское обаяние этого человека, я думаю, не могла ни одна женщина и даже ни один мужчина. Этот человек просто воплощенная мужественность. При кажущемся таком простодушии, даже какой-то, я не знаю, дурашливости, что ли, такой легкости в общении, в контактах. Я должен сказать, что... Я получил от него очень много. В каком-то смысле мы с ним как бы дети одной школы. Он выпускник Герасимовского так называемого молодогвардейского курса. Если вы посмотрите эту картину, вы будете потрясены той россыпью феноменальных актерских талантов, которые вобрала в себя эта мастерская Герасимовская. Если вот там, скажем, есть эпизод, когда поджигают биржу, и когда идет концерт для немцев, они там как-то все в сборе. И, значит, количество, вот плотность звезд на единицу экранной площади просто потрясает. Среди женщин Инна Макарова, Муза Крепкогорская, Нона Мордюкова, мужчины, Шагалова, да, мужчины Тихонов, Юматов, Бондарчук, Гурзо, потом, значит, Глеб Романов, люди старшего поколения помнят этого потрясающего актера и певца. Как это так случилось, непонятно. Я в каком-то смысле, так сказать, внучатый ученик Герасимова. Я учился у его ученика Юрия Павловича Егорова, который там тоже сыграл. Прекрасный режиссер, кстати, Егоров, Самсон Самсонов, Победоносцев, да, и так далее. Значит, и как-то мне в этом плане было с ним о чем говорить. Но вот меня часто спрашивают, там, скажем, там, мои студенты там на высших курсах когда-то.
Володь, вот. Прости, пожалуйста, там механики разговаривают и все слышат. Механики.
Да, кстати сказать, если можно...
Звук уберите, а то вас слышно.
Что-то все время идет какой-то второй...
Не отключили механики звук. Простите, пожалуйста.
Друзья, в проекционной. Уберите... Обратите, пожалуйста, внимание.
Микрофон свой выключите, я думаю, мы вас слышим все, и очень неприятно.
Кажется, снять. Все. Так вот, меня иногда спрашивают, как можно довести актера до такого состояния, вот в которое сейчас пришел этот человек. И как вообще это делается? Я могу сказать без лукавства. Конечно, мы очень много с ним работали над этим эпизодом. Должен сказать, что Георгий Александрович проявлял всегда поразительную широту душевную. будучи очень жестким десантником и очень заслуженным в войне человеком, он участвовал, на всякий случай сообщаю вам, в десанте на Малой Земле, если я не путаю. То ли Малая Земля, то ли Керчь. И там, и там. Ну вот видите. Можете себе представить, какое пекло прошел этот человек. И когда мы с ним обсуждали этот персонаж, власовца, предателя в нашем общем, общепринятом таком стереотипном восприятии, он с большим пониманием относился к судьбе, биографии, к поступку этого человека и никогда не хлестал наотмашь свой персонаж. Он всеми способами пытался проникнуться его судьбой, понять его, полюбить и простить. Только после этого можно такое сыграть. Я заказал впоследствии Эдуарду Артемьеву музыку на этот эпизод на основе старинной гуцульской песни. Мне почему-то хотелось, чтобы этот человек был родом с Украины. И мы с ним разобрали точно в этой фотографии, я ему как бы обозначил всю его родню, тех, кого он не видел, кто родился после войны, но и тех, кто он знает, брата, там, соседа и так далее. То есть тех людей, которые самые, что он, собственно, и проживает в кадре. Но есть вещи, которым никакой режиссер не может научить актера. Это то, что актер черпает из собственной души, из собственного жизненного опыта, из своей биографии. И даже, может быть, не из своей личной биографии, а из пережитого опосредованно через литературу, через кино и так далее. Это та личностная составляющая, которая присуща далеко не всем актерам. А вот здесь выступал Юрий Назаров, с которым я тоже имел счастье и удовольствие работать. Вот он из этого же списка людей, которые привносят огромную какую-то личную толику в роль, которая лежит за пределами работы режиссера с актером. И вот Георгий Юматов, один из тех замечательных, первоклассных, мирового уровня артистов, а я очень как-то внутренне глубоко чувствую разницу между актером и артистом. Актер – это хорошая профессия, и это, в общем, как бы профессия. Многие, есть много хороших актеров, но только немногие из них поднимается до того состояния, которое я для себя как бы по внутреннему счету числю в списке артистов. Вот Георгий Юматов был из их числа. Кроме всего прочего, он в этой картине проявил блеск не только как просто артист-лицедей, но он еще феноменально играл на бильярде сам. Он выдал несколько таких комбинаций в баре «Гонконг», что там старые маркеры, которые, значит, ладили бильярдную у нас и так далее, они просто потрясались его навыком и умению, так сказать, который он демонстрировал за столом. В общем, я могу сказать только одно. Георгий Юматов в моей биографии режиссерской и человеческой – это очень большое событие, потому что, если вы обратили внимание, никто из выступавших сегодня, я думаю, из тех, кто еще скажет слова любви к этому человеку, не может разорвать эти две его ипостаси, человеческую и профессиональную. Я виделся с ним последний раз после тех трагических событий, которые произошли в его жизни. Последний раз я его видел на Поклонной горе в День Победы. И поскольку далеко не многие, или, скажем, мягче, не все мои коллеги и товарищи по Союзу кинематографистов с пониманием отнеслись к этому факту его биографии. Я там бегал, там искал каких-то, так сказать, сам. В общем, трудно было ему на последнем этапе его жизни. Я встретил его и бросился к нему. Жора закричал, когда неожиданно его увидел, потому что, в общем, я знал, что он далек от этих мест сейчас. И он шел в сопровождении двух каких-то молодых ребят. Он так на меня с такой опаской посмотрел, как я, так сказать, как я вообще отношусь к нему, как кто-то или как другие. И когда он понял, что я люблю его по-прежнему и счастлив видеть его, и мы с ним так обнялись, и так были рады друг другу, и он мне многое рассказал, и я ему тоже. Наверное, это не случайно. Я видел его в День Победы последний раз. Это, наверное, самая большая и самая, скажем так, энергоемкая и эмоциональная часть его жизни и часть его биографии, я имею в виду войну, которая потом, в общем, прошла такими мощными мазками через все его картины, и которая, собственно, и сделала Юматова таким, каким мы его помним, любим и будем помнить всегда. Я бесконечно признателен Цедри. Мне очень неловко за наш Дом кино, что не в наших профессиональных стенах, да, Виктор Иванович, мы ведем речь об актере такого масштаба, но я думаю, что мы еще исправим эту нашу оплошность. Спасибо вам всем за внимание к нашему любимому и бесконечно уважаемому Георгию Матову. Спасибо.
Спасибо. Спасибо очень. Одна из лучших картин Юматова – это, конечно, «Жестокость». Ее часто показывают по телевидению. И автор работы этой, по-моему, фрагмент есть, я не знаю. Вот автор этой повести совершенно поразительный – Павел Филиппович Нилин. Так мне, в частности, повезло. Последние годы своей жизни он жил в нашем доме, метро «Аэропорт». Я прогуливался часы с Павлом Филипповичем по улице. Он был поразительным собеседником. И я знаю, как Павел Филиппович тонко и проникновенно относился к Юматову. Действительно, у Юматова и вообще из всех экранизаций даже «Испытательный срок» уже в чем-то уступало «Жестокости». И я знаю, как гордился, радовался и возвращался все время Павел Филиппович Нилин именно к «Жестокости». Сын Павла Филипповича, Александр Павлович, Саша Нилин, ему есть что рассказать о Юматове. Я очень хочу, чтобы он является главным редактором журнала «Спортклуб» издательского дома «Московские новости». Я прошу его подняться на сцену. Пожалуйста, Саша. Александр Павлович Нилин.
Так, зная, сколько в кино сломленных судеб талантливых людей и не случившихся, наверное, не совсем удобно говорить про такого всенародно знаменитого и всенародно любимого актера, как Георгий Александрович Юматов, что вот чего-то он недополучил. Но, как ни странно, мне хотелось сказать два слова и об этом. И я не то хочу сказать, что вот он не снялся в «Белом солнце пустыни», там и уже имел бы космическую популярность. Нет, не совсем об этом. Я хотел сказать о том, что для меня, по-моему, гигантский масштаб Юматова актера – это вот конец его жизни, вот вторая половина. Она может быть более, так сказать, это несправедливо, но это вот именно так. Я не совсем согласен с нашим дорогим Витей, что «Жестокость» была такая уже удачная картина. Этому есть свои причины. И, по-моему, сам Жора, хотя всегда он очень вежливо, а может быть суеверно, как у актеров положено, говорил, что ему очень нравится эта роль, по-моему, он не считал ее таким уж достижением. Это не его вина. Просто так получилось, что все время боялись, что запретят сами съемки этой картины, что когда их вдруг разрешили, то выяснилось, что не очень все готово. Что в сценарии как-то вот главные роли, и женская роль особенно, вот, ну а как играть, что ты любишь, когда там фактически нет этой территории, что многого не вошло, что это была скорее, так сказать, в чистом виде экранизации, и люди, которые читали книги, думали, что это есть, а этого может быть нет. Поскольку очень хороший актер, то хотелось как-то поверить, что это именно так. Там были, наоборот, две более удачные роли, не очень главные. Я сейчас объясню, почему я их вспомнил. Для Крючкова и для Андреева. Они играли вроде бы небольшие роли, но очень для себя неожиданные. Я вспомню, съемки были в Звенигороде. Я там, значит, случайно был, потому что снимал картину такой Володя Скуйбин, очень такой сильный человек, который очень рано заболел, и он фактически уже не мог снимать и эту картину, а снял и эту, и еще несколько. Он себя плохо очень чувствовал. Уехали в Звенигород, ну, в Звенигороде никаких особенных магазинов нет, но там санаторий летчиков, и летчики, увидев, ну, таких артистов, Юматов, и как-то уже, значит, Скуйбин стал волноваться, а снимал картину такой Тимофей Павлович Лебышев, вот папа этого знаменитого оператора, который снимает картины Михалкова, уже стал говорить, что вот все-таки пленка у нас не такая уж особенная, ну, вот что-то они так выглядят не очень хорошо, и может, Павел Филиппович, вы как старший, им чего-нибудь скажете. Ну, Павел Филиппович был же еще и сценарист фильма «Большая жизнь», поэтому его тут особенно ничем удивить было нельзя. Там люди спали, Олейников и Крючков, прямо в витрине мебельного магазина. Тем не менее, сняли не только одну серию, но две. Так что он понимал, что кто умеет, тот умеет. Тут, конечно, не надо так спешить всех осуждать. Но что меня поразило, все жили в маленьком домике, и вот был Крючков и Андреев. У нас сейчас всех называют обычно великие, но я думаю, что вот Крючкову и к Андрееву, наверное, возможно применение таких громких слов. На самом деле они, конечно, соизмеримы САП и крупными актерами вообще мирового кино. И меня это что поразило, что Жора, который был молодым человеком, а я, надо сказать, что я о нем услышал гораздо раньше, потому что со мной училась в школе такая девочка Вера Седова, она какая-то была ваша родственница, Муза Викторовна, да? Ну, в общем, как-то она, почему-то я уже слышал, что он есть. Еще, по-моему, он ничего не играл, кроме педагогической поэмы. Она говорит, вот Жора, он в театре киноактера и так далее. Поэтому я уже как-то знал, что он есть. Вот, и, значит, мне это поразило, что он рядом с этими, как к нему эти артисты относятся. Было совершенно понятно, что они понимают, что он звезда вот этого поколения. И раз он играет главную роль, вот так к нему, соответственно, надо и относиться. И он с ними был тоже очень как бы почтительный, но совершенно на равных, потому что он совершенно не видел, что эти люди как бы, значит, на сегодняшний день значительны. Но когда вышла картина, она не имела такого уж большого успеха. Она вот часто идет по телевизору, но тогда, я помню, большого события такого не было, но знатоки очень удивлялись, как поразительно играет Крючков и Андреев, совершенно неожиданные для себя роли, характерные. И вот, вот об этом я сейчас почему говорю, что я подумал, что в какой-то степени во второй половине жизни Георгий Александрович повторил их судьбу. Он играл уже гораздо лучше. Но вот я помню, была какая-то картина, может, ты помнишь ее название, Витя. Вот он играет в «Сумасшедшем доме» отец героя. Замечательно. Я такой режиссер, да, эпизод Паша Арсенов. Я говорю, Паша, ты посмотри, как он играет. Он говорит, да, вот этому человеку надо сейчас на него делать картину, на него надо писать роли. Но ничего этого не было сделано, потому что кино наше, может, я каких-то картин не видел, оно все-таки в большой степени как бы молодежное, что всегда все крутится вокруг молодого героя. А люди постарше, как бы они папа, дедушка, там, начальник, генерал, секретарь обкома, но он все равно его жизнь как бы на том, что он руководит молодым героем. А где бы два героя такого возраста, был конфликт между ними, таких картин как-то, по-моему, я не помню. И получалось какая-то вот то, что человек играет все лучше и все значительнее, вот так, как здесь. Вот, он мне вообще больше всех нравится в этой картине, которую мы сейчас смотрели. Но это про опять эпизод. А значительность действительно уже есть и во внешности, и во всем, но это так особенно как бы и не требуется. А силы для этого были. Мы, значит, я жил около метро «Аэропорт», вот там же, где Георгий Александрович, где Муза Викторовна живет. И был, значит, такой период, когда началась антиалкогольная кампания, как бы все пьющие люди в районе, да, там живут в основном работники искусства, кино, как-то люди очень сблизились в этот момент. Я не могу сказать, что Георгий Александрович часто выпивал, потому что Муза Викторовна как-то, в общем, мне это, видимо, не очень приветствовала, но она иногда уезжала, и у него был там день-два, вот, значит, который он мог очень провести в полную силу. И вот меня все поражало, ну, что раз, ну, там смешно, что там самый такой страшный человек в районе был, начальник винного отдела всей выпивки, Юрий Александрович, его называли Мухтар. Он обожал, конечно, Юматова, если Юматов приходил, то антиалкогольная кампания, заметь, не только нельзя торговать, но вообще там два часа вообще на все, как режимная съемка. Но он обязательно открывал кабинет, начинались какие-то посиделки, дурацкие разговоры, и все поражало, понимаете, вот огромная энергия. Вот все время. Ну что такое, собственно, артист? Это энергия, это движение. Это вот все, что он может сделать. И я понимаю, что то, что в нашем кино нет вариантов, которые есть, там были у Жана Габена ролей, Марлона Брандо, что человек, ну а что значит стареет? Ну, конечно, было хуже здоровье, может быть, немножко не та, так сказать, внешность героя-любовника, хотя мне она, честно говоря, кажется для кино более значительной, в ней биография, в ней как-то больше нюансов, больше понятно, но таких картин не было, и даже, мне даже не было ощущения, что человек стареет. Я знал, что он болен, вот, что он иногда говорил, сердце болит, там, то-то, но все было ощущение, что вот-вот-вот все что-то еще может быть, потому что, как, знаете, говорил вот самый старший из Михалковых, дядя Сережа, что богатый мужчина не стареет. Понимаете? А когда нет ни денег, ни работы, ну тут, конечно, можно и постареть. Поэтому мне кажется, что человек и умер от того, что кончилось это кино. Вот так я понимаю, что вот это кино перед ним как-то все-таки, видимо, было виновато, что не нашло применения к нему, ему в лучший его период. И вот, спасибо.
Спасибо. Спасибо. Ну, мы все-таки с Сашей потом поговорим, но для того, чтобы убедиться, что я все-таки был прав, мы сейчас посмотрим небольшой фрагмент из «Жестокости». Интересно. Знаете, вот когда Мальцева Людмила читала о том, как шла бой между немцами и моряками, я смотрел на фронтовиков. Их здесь трое. Полундра, Полундра, встаньте, пожалуйста. Полундра! Вот. Я, вот, посмотрите, наши фронтовики, наши... Да. Я хочу пригласить сюда от ветеранов однополчан Владимира Пучкова и Николая Москаленко. Пожалуйста. Это, может быть, эти люди знают то, чего действительно мы не знаем. Начинайте, кто-нибудь, вы посидите, Николай, а Владимир пусть.
Здравствуйте, друзья, приятели. Ну, что и можно сказать про Жору? Жорой мы росли, ну, правильно здесь сказали, но немножко прибавили, 16 лет. Мы пришли добровольцами в школу военно-морского флота. Кстати, вчера, то есть, вру, ошибся, не вчера, 17 апреля каждый год мы собираемся в этой школе, кто остался жив. Всего нас ушло в 43-м году 400 с лишним человек. Ну, сейчас собирается так 35-40, ну, с каждым уходом все меньше и меньше. Уходят, уходят наши друзья. Жора, когда мы учились в школе, он и там, вот здесь говорят, он такой был взрывной. Он и там, самый первый, он был сигнальщиком. Ну, у нас в специальности были сигнальщики, радисты и шифровальщики. Ну, если кто знает, там, радист это радио, сигнальщик, привет. Шифровальщик это очень тихий человек, который шифрует все наши передачи. И вот сейчас... 17 числа мы опять собрались в школе. Ну, естественно, в первую очередь мы помянули тех, кто от нас ушел. Друзей, по-флотски. У нас небольшой там музейчик. Вот, в музее есть фотографии Жорина. Жора, вот когда мы были, нам было по 16 лет, мы успели сфотографироваться у Рижского вокзала, вот, и эта фотография сохранилась. Ну, пионеры, сейчас не пионеры, гимназисты, ухаживают за этим музеем. Там много экспонатов таких, фотографии наши послевоенные, уже после службы, но в основном служебные. Я бы хотел... Если есть у кого-то что-то для нашего музея морского о Жоре, можно бы, чтобы передали нам, чтобы мы поместили на обозрение всех. Там очень многие приходят. В основном это гимназисты. Ну, гимназисты, со своими родителями. Эта школа находится у Рижского вокзала. За Крестовским мостом, если ехать из центра, слева первая школа, такая она, четырехэтажный, красный, такая розового цвета сейчас. Прям тут же. Ну, за Крестовским мостом, я понятно. Не знаю. Крестовский мост, первая остановка.
На левой стороне.
То есть переезжаешь с левой стороны. Не Алексеевская, дальше. Первая остановка. Или Пятницкое кладбище.
Что он вам сказал, на левой стороне за Крестовским мостом.
Ну вот. И вот в школе, когда мы учились, Жора такой взрывной был, и он... Самый первый освоил нашу вот эту азбуку морскую, флажками. И буквально через неделю, через две, его чуть ли не командир говорит, его надо посылать куда-то на, ну, на соревнования, что ли, показать, сколько он знаков дает руками. Записали, что ну не может человек дать руками. Так надо вот, чтобы развести руки. А он пишет перед собой. Ну, все читали, я тоже свободно его читал. А для чего это, для передачи такая быстрая? Потому что готовились ко всему. И к торпедам, на торпедных катерах наши ребята служили, и на больших охотниках, и на больших кораблях. С Жорой мы окончили школу в 43-м году, в конце года, и поехали мы нас через Сталинград, через Баку, через Тбилиси, мы привезли нас в Поти. В Поти нас в полуэкипаже, ну, здесь нас судьба раскидала. Я попал на одни корабли, он попал на малые охотники, потом на бронекатера, с которыми он прошел по Дунаю, и где его он получил ранение, после чего его комиссовали. Меня судьба забросила еще дальше. Когда закончилась война на Черном, меня бросили еще дальше, в Америку, за кораблями. Ну, оттуда мы привели корабли и остались на Тихом океане. С Жорой мы все время, вот когда я служил, мы поддерживали с ним дружбу. И вот моряки, сколько нас было, вот я служил там, Володя, Жора, ну, когда мы посмотрели вот эти фильмы, где он много играл морских, ну, вот адмирал Ушаков, по-моему, да? Потом, ну, а моряки любят такие морские фильмы. Потом, я не помню, где-то он на подводной лодке играет, Кока там, не помню, как название фильма. Очень много у него фильмов. И все ребята, моряки, очень просили, Володя, будешь в Москве, будешь встречаться с женой, ну, а же, обязательно, напиши нам, чтобы связь поддержать. Ну, естественно, мы кое-кому мы писали, а потом все это ушло, потихоньку все уходит. Но здесь вот мы в школе, когда я объявил, что сегодня, 25-го, будет День памяти, я очень просил, там, ну, кто может. Ну, естественно, сейчас время такое. Потом сегодня воскресенье, поймите, дачи у всех. Это те, которые не... Вот мы, нам Жора самый близкий человек, самый близкий, дорогой товарищ. У нас было четверо таких хороших друзей. Ну, все ушли потихонечку. Жора, вот последний, и теперь остался я один. Ну, еще есть у нас товарищ, с ним вместе был на Дунае, это Коля Москаленко. Ну, он сейчас дополнит, расскажет кое-что, как они воевали на Дунае.
Спасибо. Я хотел остановиться на таком моменте, мне время ограничили. В прошлом году мы с группой всего 5 человек, ветеранов Дунайской флотилии, прошли тот путь, который мы прошли в 44-45 году по Дунаю, от Одессы до Вены. Ну, прошли мы дальше, до Пасау. Но для нас эта поездка была еще тем, что мы там прошли с боями в 44-45 году. Жора был сигнальщиком на бронекатере. И вот мы прошли весь этот Дунай, начиная от Одессы. Вначале он участвовал в операции в Интельгене, высаживал десанты. Я не забуду тот случай, когда уже после войны, вот даже будучи на одной из съемок в Севастополе, он, холодная была погода, вода была очень холодная. Он взял венок Дуная, заплыл на середину бухты и оставил там венок в память погибшим кораблям, которые погибли в 43-м году, когда он высаживался в Интельгене с десантом. И вот когда мы прошли, вот уже в прошлом году по Дунаю, весь этот путь до Вены...